Здравствуйте, сегодня пятница, 8 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Муниципальный депутат Алексей Горинов приговорен к 7 годам колонии за антивоенные высказывания. Это первый приговор по статье о так называемых фейках о российской армии. Владимир Путин впервые назвал агрессию России против Украины войной, сказав также, что Россия в Украине, цитата, «всерьез еще ничего не начинала». Сергей Лавров досрочно покинул совещание министров иностранных дел «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали. Также сегодня.
Это варварский поступок во время предвыборной кампании, которая является основой демократии, и он абсолютно непростителен.
В Японии убит бывший премьер-министр страны Синдзё Абэ. Начну сегодня со знакового для России события. Там впервые вынесен приговор по статье Уголовного кодекса о так называемых фейках про российскую армию. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. К 7 годам колонии приговорен муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов за свое выступление на заседании муниципального совета 15 марта этого года. Это выступление звучало уже в одном из выпусков «Времени свободы», но я предлагаю вам послушать его еще раз. Именно за эти слова в современной России можно получить 7 лет колонии.
О каком досуге и развлечении может идти речь, когда мы сейчас все перешли к качественному укладу жизни, когда ведутся на территории соседнего суверенного государства боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны. Вот скажите, пожалуйста, о каком конкурсе детского рисунка может идти речь? Об организации там, танцевальных, приуроченных ко дню защиты детей, или об организации танцевальных программ, приуроченных к Дню Победы, когда у нас каждый день гибнут дети, я для информации скажу, уже около 100 детей погибло в Украине, дети становятся сиротами, и внуки и правнуки участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло от этих боевых действий на территории Украины. И я считаю, что вот все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины. Вот если бы вот пункты планов были посвящены этим вопросам, я бы с удовольствием бы проголосовал. В таком виде я лично голосовать не буду, а дальше на ваше усмотрение.
Вообще голосовать не будет?
За принятие, да, за согласование этого плана.
А чем конкурс рисунков помешал?
Я уже сказал, чем. Я сказал свое мнение, что это несовместимо, это дикость какая-то.
А я считаю дикостью, например, не проводить конкурс детского рисунка. Он чем помешал?
Давайте с формулировкой «дети против войны в Украине».
Я... против. За это я проголосую.
Вы же там зациклились.
Да. В смысле? Идет война, мы зациклились.
Да, не, ну конкурс детского рисунка-то вообще, да, чем вы помешал?
Первое время чумы.
Ну, цинично же как-то, согласитесь?
Действительно, цинично зациклились, вы правы, Вы правы абсолютно.
Я считаю, это главный вопрос сейчас всего гражданского общества.
Очень плохо, что вы не зациклились.
Какой главный вопрос?
Остановить войну, вывести войска с территории соседнего государства.
Мы сейчас, по-моему, говорим о плане.
Приостановить агрессивные действия. Да, связано все.
Строили для себя чиновники.
Для
Дни Победы, и к чему это привело? К образованию фашистского государства.
Ты имеешь в виду Украину?
Россию я имею в виду.
Это было выступление муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова против поддержавшей его Елены Котеночкиной. Ее голос тоже слышен на записи. Она является главой муниципального округа Красносельский. Тоже возбуждено уголовное дело. Еще один участник этого разговора, муниципальный депутат Илья Яшин, сейчас отбывает административный арест по делу о сопротивлении сотрудникам полиции. И вот как Елена Котеночкина прокомментировала приговор Алексею Горинову.
За мнение человека судить, за мнение, в котором содержатся сведения, не соответствующие тому, что хочет видеть государство, К тому же на суде были представлены сведения из официальных источников ООН, где эта информация, сообщенная Гориным в отношении убитых детей вооруженными силами Российской Федерации, подтверждалась. Эти материалы были приобщены к делу, но не использованы при вынесении приговора. Статья противоречит 29-й статье Конституции. Она, несомненно, должна быть подвергнута и оспорена в Конституционном суде. И защита ходатайствовала суд о том, чтобы приостановили процесс для заключения до правовой оценки Конституционным судом этой статьи, но судья отказал в ходатайстве. И очевидно, что статья введена была как раз целью заткнуть рот всем, кто не согласен с действиями Путина, государственного аппарата и вооруженных сил Российской Федерации.
Говорила московский муниципальный депутат Елена Котеночкина. А вчера, встречаясь с лидерами думских фракций, президент России Владимир Путин нарушил российский закон, судя по всему, публично назвав войной то, что он ранее требовал называть только специальной военной операцией. Путин уже привычно говорил о происках Запада и так далее, но в его речи прозвучала фраза, которая привлекла всеобщее внимание.
Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.
Говорил Владимир Путин. Мне кажется, стоит напомнить, что последний раз о потерях российских войск в Украине Министерство обороны России сообщало официально 25 марта. Тогда, по официальным данным, эти потери составляли 1351 человек убитыми. Можно, конечно, теоретически предположить, хотя есть огромное количество доказательств обратного, что с тех пор в Украине не погиб ни один российский солдат. Но все равно получается, что по логике верховного главнокомандующего 1351 убитый солдат и офицер – это мы еще ничего всерьез не начинали. Кстати, паузы в речи Путина, которые вы слышали, объясняются тем, что он заглядывает в бумажку и читает по ней, то есть это выступление было явно заготовлено. «Мы еще всерьез ничего не начинали – это очередные обстрелы Николаева переделанными ракетами зенитного комплекса С-300». О них рассказал глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, перечисляя проблемы области. Кстати, обратите внимание, как Ким обращается к украинским военным.
Участились обстрелы ракетные. Мы там начали разбираться, пытаться выяснить, как это происходит и почему. Орки переделывают С-300 ракеты, которые противовоздушные, потому что им типа их слишком много, старые. Ставят какие-то там модуль GPS-ный, чтобы стрелять по земле. Он из-за этого неточный, потому что РЛС сопровождается воздушная цель. И вот это они по 12 ракет стреляют, и сейчас взялись там за село, в том числе Березнеговатое, в радиусе, да, там ангары разбивают, поэтому будьте осторожны, слушайте воздушную тревогу. И последнее, что хотел сказать бы, у нас до сегодня там две аварии с участием военными, мы об этом говорили, о правилах дорожного движения, это очень печально, там молодые ребята на ровном месте, скажем так. И сам, когда езжу по городу, по области, вижу, что военные злоупотребляют своим положением, нашей любовью касаемо правил дорожного движения, аварийка и попер. Вот предупреждаю всех наших военных, которых я очень сильно люблю. Буду ездить, увижу, кто нарушает это правило без реальной потребы, запомню машину, лично отберу. Ребята, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте всех участников дорожного движения, это приводит к очень плохим последствиям.
Говорил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким. Мы еще ничего всерьез не начинали по Путину. Это и 5 недель ежедневных ночных ракетных обстрелов русскоязычного в основной массе Харькова с территории Белгородской области в России, в которой, напомню, тоже уже есть жертвы среди мирного населения, и которых не было бы, если бы не агрессия России против Украины. Вот что из Харькова передает журналистка Мария Малевская.
Сегодня была первая ночь за 5 недель, когда по Харькову не прилетели ракеты из российского Белгорода. Попадание по школе-интернату для детей с нарушениями зрения было предыдущей ночью. И каждую ночь с начала июня были ракеты по Харькову в 23 часа, в час ночи, несколько дней подряд в 4. И вот так было больше месяца. Ракеты попадали в школы, в жилые дома, в университеты. Только на прошлой неделе в областной военной администрации называли цифры 30 погибших мирных жителей за неделю. И вот сегодня ночью ракетных ударов не было. У нас с утра шутят, что мы наконец-то выспались, но власти предупреждают, что тишина это обманчиво, и терять бдительность нельзя, потому что вчера вечером в Харькове, это Немышлянский район, погибло трое людей, еще пятеро раненых, половины шестого вечера. Было достаточно людно в это время. Я напомню, что за последнее время в Харьков очень многие вернулись. По оценкам городских властей на июнь это было около 700 тысяч жителей. Это примерно половина населения. Я думаю, что сейчас эти цифры уже больше. Российская армия нанесла вчера удар из реактивных систем залпового огня «Ураган». Кроме того, есть двое раненых и одна погибшая в Циркунах. Это пригород Харькова, который был освобожден еще весной, но регулярно ежедневно под обстрелами. И еще двое раненых у нас в Чугуевском районе. Вчера, ближе к вечеру, мы стали свидетелями того, как обстреливают городок Барвенково. Это были кассетные боеприпасы, которые прилетели просто вот по центру городка. Барвенково – это Изюмский район. Там 35 километров до Изюма и около 40 километров до Славянска, то есть это самый горячий участок сейчас тут на фронте, но несмотря на ежедневные обстрелы, на большое количество жертв там в населенных пунктах в Изюмском районе, там есть прямые ракетные попадания в жилые дома, люди стали возвращаться в громаду, и по данным местных властей, только за последние 10 дней вернулось около 500 человек. Для Барвенкова это очень много.
Об обстановке в Харькове в последние недели рассказывала журналистка Мария Малевская. Ничего еще всерьез не начинали. Это предположительный абсолютный провал российской разведки, оценивавшей ситуацию в Украине накануне вторжения. Есть немало косвенных свидетельств того, что в Кремле рассчитывали захватить Киев за несколько дней, но жестоко просчитались. А вот что рассказал освобожденный недавно из плена боец полка «Азов» с позывным «Торг», защищавший Мариуполь. Он, среди прочего, упомянул об общении с сотрудниками российских спецслужб.
Ну, вообще их местные, донецкие, пытались задавать эти провокационные вопросы. Говорит, а что вы нападали на русский контингент, там, на русских? Говорю, да как мы нападали, если мы стояли на позициях, либо откатывались назад? То есть вы сейчас противоречите сами себе. Мы даже вперед не шли. Мы сидели у себя в городе, а когда нас привезли в Донецк, они говорят, зачем вы сюда пришли? У меня сын, типа, там воевал в Мариуполе. Он у меня погиб. Ну, там, условно, санитарка говорит. У меня сын в Мариуполе погиб. Говорит, зачем вы сюда пришли? Я говорю, так получается, ваш сын сюда пришел. Ко мне домой. На обычном допросе, да, общались адекватно. СК России, там, они пришли, мужики сидели, они не боевые. То есть, они сидят в чистенькой форме. Я говорю, ну, вы сейчас о политике, мы можем пообщаться без проблем. То есть, там, адекватный мужичок был. Общались о политике, да, хорошо. Мы поговорили, он понимает... цитата его слов, что наша разведка оплошала. Вот я сейчас чуть другим словом это называю, это он так говорит. Наша разведка оплошала, мы думали, что многие города сложат оружие, и все, и не будет никакого сопротивления. То есть все закончится, это все не слухи, им даже это все говорили, им промывали, что типа все закончится 3 дня, ребят, 3 дня и все, там чуть-чуть ракет попускаем на территорию Украины, и все. Но что-то пошло не по плану.
Говорил боец полка «Азов», его имя я не знаю, позывной «Торг». Важно, безусловно, напомнить, что это представитель воюющей страны. Кроме того, отмечу, что я вырезал из его рассказа слова об избиениях и пытках, которым, как он утверждает, он и его товарищи подвергались и подвергаются в плену. Слова Путина, по-видимому, прозвучали настолько дико, что даже в Кремле решили дать какие-то разъяснения. Вот что сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Глава государства как раз апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя, значит, двигаться вплоть до победы. Ну и здесь Путин таким образом просто напомнил, потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны. И они просто добавляют горя для украинского народа, о чем также сказал вчера президент Путин.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 8 июля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Японии произошла трагедия. Бывший премьер-министр Синдзё Абе был убит двумя выстрелами в спину во время предвыборного митинга с его участием. Нынешний премьер Фумида Кисида, сообщая о нападении, не мог сдержать эмоций.
Это варварский поступок во время предвыборной кампании, которая является основой демократии, и он абсолютно непростителен. Я самым решительным образом осуждаю подобные действия.
Говорил премьер Японии Фумио Кисида. К сожалению, к моменту записи этого выпуска мотивы нападавшего были совершенно непонятны. Известно только, что это бывший военнослужащий, который воспользовался самодельным оружием. Он был схвачен на месте преступления и признался на допросе, что был недоволен политикой Синдзё Абе, и его целью было именно убить его. Ну а министру иностранных дел России Сергею Лаврову, прибывшему на совещание министров иностранных дел Большой Двадцатки на индонезийском острове Бали, пришлось столкнуться с тем, с чем ему, скорее всего, придется сталкиваться до конца карьеры. Уже во время приветственной церемонии журналисты прокричали ему вопрос: «Зачем вы начали войну?». Затем главы МИД Большой Семерки отказались от традиционного фотографирования и участия в ужине министров Двадцатки, так как там присутствовал Лавров. Хотя само заседание состоялось с их участием и с участием Лаврова. Российские СМИ обратили на это, разумеется, особое внимание. Вот что передавал корреспондент телеканала «Россия-24».
Традиционную церемонию фотографирования, которая предшествует обычно таким встречам, отменили из-за позиции ряда западных стран, и не только западных. Они отказались позировать в одном кадре с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым из-за своей позиции по Украине. По сути, подстроились под линию Вашингтона. Дело в том, что изначально избегать совместных групповых фото с Сергеем Лавровым решил американский госсекретарь Энтони Блинкин. Но когда началось заседание, на общих планах трансляции видно, что Блинкин за круглым столом вместе с Сергеем Лавровым в одном кадре. В общем, непонятно, чего глава американской дипломатии хотел добиться, но настроение всем здесь, конечно, подпортил. Кстати, накануне на званый ужин не пришли министры иностранных дел стран группы из семи, тоже отказались сидеть за одним столом с Сергеем Лавровым, остались голодными. Ну а сегодня они здесь вместе, снова за одним столом. Вот вчера отказались, сегодня пришли. Как с ними разговаривать, как им смотреть в глаза Сергею Лаврову, все это вопрос, на который мы рассчитываем получить здесь ответы.
Это был фрагмент эфира телеканала «Россия-24». Лавров, однако, покинул сегодня зал заседаний сразу после своего выступления, не пожелав, по-видимому, слушать выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, осудившей российскую агрессию. Опять же, если следовать логике корреспондента телеканала «Россия», Лавров остался голодным, поскольку не принял участие в рабочем обеде министров «Двадцатки» и досрочно уехал с острова Бали. Оставив открытым, кстати, вопрос, решится ли Владимир Путин приехать на Бали в ноябре уже на саммит Большой Двадцатки. В Казахстане ищут альтернативу закрытому российскими властями терминалу Каспийского нефтяного концерна в Новороссийске. Один из вариантов – перекачка в Китай казахстанской нефти по трубопроводу, который сейчас перекачивает в основном российскую нефть. Такой вариант рассматривается, хотя он и чреват резким обострением отношений России и Казахстана. Вот что говорит экономист Алмаз Чукин.
Есть китайско-казахский трубопровод, который на Лошаньково идет. Там 12 миллионов тонн, из которых 10 российские. Но в связи с чрезвычайной ситуацией мы можем прервать контракт с Россией и туда, допустим, свою нефть поставить. Можем мобилизовать железнодорожные возможности, это даст еще 1-2 миллиона. Можем нарастить перевозки в Баку, но не так быстро, нужны танкеры для этого, договоренности. Но это тоже мелочь, 1-2-3 миллиона тонн по году.
Говорил казахстанский экономист Алмаз Чукин. В Грузии после приостановки транзита казахстанской нефти через Россию еще больше выросла нагрузка на транспортную систему страны. Выросли при этом и доходы. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
С конца прошлого года, по мере роста напряженности вокруг Украины, громких заявлений российского руководства и концентрации российской армии у границ, востребованность грузинской железной дороги росла с каждой недели. В четверг, 7 июля, казахстанские информагентства сообщили, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала поручил правительству и компании «Казмунайгаз» использовать возможности транскаспийского транспортного маршрута через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Распоряжение казахстанского лидера совпало с прекращением транзита нефти из Казахстана через Новороссийск. В свою очередь, задержка с работой новороссийского нефтетерминала опять-таки совпала с западными санкциями против России, а также неожиданным инцидентом в ходе Санкт-Петербургского экономического форума, где президент Токаев высказался против признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской республик, назвав их квазигосударственными образованиями. Грузинский официоз пытается не публиковать конкретные цифры. Но если учесть, что через российскую территорию Казахстан ежегодно доставлял в Европу до 70 миллионов тонн нефти, то речь идет о поставках через Грузию уже не миллионов, а десятков миллионов тонн сырья. Причем для этого используется грузинская железная дорога, хотя южнокавказский маршрут обладает и другими мощностями. Это два нефтепровода из Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан, а также Баку-Тбилиси-Супса, где еще в 90-е годы построили большой нефтетерминал. Кроме того, исправно функционирует железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Однако нефти, судя по всему, так много, что пришлось использовать еще и нефтетерминалы в Кулеве и Батуми, а также мощности порта Поти, куда казахстанская нефть доставляется как раз грузинской железной дороги. Вместе с тем, как заявил Радио Свобода эксперт по вопросам экономики Паата Шешелидзе, в связи с задействованием Южно-Кавказского транспортного коридора Грузия столкнется с вызовами безопасности. Ведь российские войска стоят в географическом центре страны, близ Цхинвали.
Дополнительные грузы могут грузинские порты развивать инфраструктуру, поскольку это надо все обслуживать, и казна будет получать какую-то долю.
А может быть, вновь будет востребован проект «Анаклия» строительства глубоководного порта?
Скорее всего, этот вопрос все еще будет стоять. Но тут вот другой вопрос. Будет ли это на руку россиянам и будут они препятствовать или нет? Как? Точно, не знаю, могут агрессивно, могут перекрыть что-нибудь еще. Но это другой вопрос.
А может тут вспомнить, что российские войска стоят буквально в нескольких 100 метрах от этих коммуникаций?
Да, конечно. Поэтому говорю, могут они физически торгнуться, могут они что-нибудь перекрыть, например, какие-то транспортные коридоры или что-нибудь другое. Но тут я думаю, что Грузия, если она хочет быть самостоятельной страной, она должна договориться и с Казахстаном, и с соседними странами, особенно с Турцией, чтобы они в случае чего поддержали.
Заявил Паата Шешелидзе. Интересно, что пока речь не идет о подписании каких-то многосторонних соглашений по транспортировке казахстанской нефти через Азербайджан и Грузию. Но выясняется, что в этом и нет необходимости. Казахстанские, азербайджанские, грузинские политики, проявив дальновидность, оформили все необходимые соглашения еще в конце прошлого века, предвидя, судя по всему, что у российского маршрута могут когда-нибудь в будущем возникнуть сложности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Международные правозащитные организации требуют участия независимых экспертов в расследовании беспорядков в Каракалпакстане, жертвами которых стали, только по официальным данным, около 20 человек. Как считает правозащитник Стив Свердлов, сейчас узбекские власти имеют возможность уничтожать доказательства возможных совершенных ими преступлений. Вот что Стив Свердлов заявил в интервью программе «Настоящее время Азия» по поводу расследования, а также заявлений о так называемом иностранном следе в беспорядках в Каракалпакстане, поводом к которым, напомню, стала попытка убрать из Конституции положение о праве этого региона на выход из состава Узбекистана.
Мы видели даже сегодня, что самая независимая медийная организация КунУЗ начала, например, выпускать информацию о том, что там происходило. Но интересно, что они начали именно с рассказов милиционеров. которые начали говорить о том, что эта толпа заранее была подготовлена, что это провокаторы, что это было с насилием. Действительно, именно сейчас нам нужно знать, именно каких международных, какие международные организации допустят, Human Rights Watch, Amnesty, я надеюсь, я сам буду в числе тех, которых пригласят, потому что сейчас критическое время, когда доказательства могут исчезнуть, а нам нужно действительно начинать расследовать, устанавливать все факты, говорить с очевидцами и брать интервью у всех. Мы видели, что, например, посол Узбекистана в Вашингтоне проводил интервью или беседы с людьми за границей, это через Zoom. Это, конечно, важно, что они идут на контакт, но это не то, что допускать именно на территории Пакистана. Мы знаем, как корреспондентка Евразия Неджуана Лилис была сначала задержана, потом начала работать. Это, конечно, важный прецедент, но нам нужны и журналисты, и международные эксперты. Поэтому я пока не уверен, что они допустят. Я надеюсь, что они всех нас пригласят. И я знаю, я следил за этим движением «Алга Каракал Пакистан» много лет. Допустим, что есть диссиденты или есть активисты за границей. Это, конечно, вполне может быть. Но этот нарратив отвлекает от самого главного. То есть все-таки массовые протесты происходили с тысячами людьми. Нужно, конечно, исследовать или найти корень всех этих проблем, которая натолкнула столько тысяч людей выйти на улицу. Нам нужно, чтобы парламент проводил открытые слушания, чтобы ток-шоу, телевизионные программы начали освещать прямо на месте. Мне кажется, правительство, если занимает такую позицию в иностранном следе, они отвлекают и они мутят воды, можно сказать. Конечно, ошибка в авторитарном подходе к переделке такого основного документа для страны, нужно было бы сначала иметь консультативный открытый процесс, где граждане имели бы действительно доступ к поправкам, где они могли бы свои критические голоса и мнения поднять. Этого не было. И, по-моему, где-то далось всего лишь 10 дней на комментарии. То есть мне кажется, что без участия независимых гражданских организаций в такой дискуссии о Конституции, она сама по себе остается авторитарной.
Говорил правозащитник Стив Свердлов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».